Параграф 3. Церковные законы. Русская церковь, по самому своему началу становясь филиальной частью православно-восточной церкви и устраиваясь по образу и подобию последней, вместе с тем естественно и неизбежно перенимала от нее и действующий кодекс узаконений. Ходячих сборников церковных законов, бывших в то время в практическом употреблении, было два. Во-первых, свод законов антиохийского адвоката VI века Иоанна Схоластика, впоследствии патриарха Константинопольского. Это систематический сборник правил церковных, разделявшийся на 50 титул и часто соединявшийся с принадлежащими тому же автору извлечениями из юстиниановых новелл. Во-вторых, Номоканон в 14 титулах, в окончательной редакции, приписываемой патриарху Фотию, и содержащий в первой своей части предметный указатель к церковным и гражданским, касающимся церкви, законам, а во второй – хронологическое собрание канонов в их полном тексте. Тот и другой сборники появились у нас на Руси в готовом славянском переводе. Сборник или так называемый «Номоканон» Иоанна Схоластика перешел к нам из Болгарии, в переводе, как полагают, еще самого первоучителя Мефодия. К этому Номоканону присоединены были выборки из законов Юстиниана и некоторые другие компиляции, сделанные в Болгарии, из различных источников византийского права. От болгар же, как показывает язык древнейшего списка, принесен был на Русь и Номоканон, именуемый Фотиевым. Если бы последний переводился у нас, то переведен был бы с Фотиевой редакцией, дополненной правилами новейших соборов, 1-2 861 года и Софийского 879 года. Между тем, в домонгольский период на Руси был известен 14-титловый Номоканон без этих правил. Следовательно, он представлял собой болгарский перевод, сделанный там еще до редакции Фотия. Принятие к своему руководству церковных канонов, заключенных в указанных двух сборниках, являлось для русской церкви нормальным и самим по себе понятным фактом. Но возникал вопрос, как русская церковь должна была в качестве национальной церкви, имеющей своего собственного патрона в лице великого князя, посмотреть на степень обязательности для себя, помещенных в номоканонах, гражданских императорских законов по церковным делам, изданных применительно к условиям и обстоятельствам греческой жизни. Тот же вопрос вставал для русских и для самих греков еще и с другой стороны. Законодательная деятельность в церкви не прекращалась, новые распоряжения выходили и от патриарха, и от императора греческого. Русская церковь, как подчиненная Константинопольскому патриарху митрополия, должна была принимать все эти распоряжения от той и другой инстанции. Но если не могло быть никаких сомнений относительно подчинения русской церкви патриаршим распоряжениям, и мы знаем из киевского периода один такой случай – указ патриарха Германа от 1228 года русскому митрополиту о недопущении в священники новокупленных рабов, то перед лицом императорских церковных указов русская церковь де юре, по закону юридически, обыкновенная в числе греческих митрополий, становилась совсем необыкновенной де факто, по факту фактически. В ней имелся самостоятельный гражданский источник церковной юрисдикции, которым неизбежно устранялась в ее пределах подобная же роль государей греческих. Решить этот вопрос теоретически и прямолинейно с русской стороны не хватало необходимого для того развития, а с греческой не было охоты приходить к невыгодному для себя решению. Практически императорские указы по делам церкви, по всей вероятности, совсем не сообщались к сведению русского митрополита, как бесполезная формальность. А русские князья, в свою очередь, совсем без задней мысли, просто вызываемые самим ходом дел, издавали нужные узаконения, определявшие права и положение церкви как вновь возникшего в их государстве учреждения. Таким образом, явилась категория частных законов русской церкви. Важнейшее значение здесь принадлежит законам, изданным гражданской властью, потому что ими определялись не обязанности, а права русской иерархии. Собственно говоря, права епископа, как духовного начальника и духовного судьи своей паствы, раз навсегда определены юра дивину, правом божественным, и сами по себе ни в каком новом определении не нуждались. Но иерархическая власть, источник прав которой не от мира сего, являлась признанным деятелем в государстве, и ей приходилось отвести то или иное место уже на началах юрис хумани, права человеческого. Гражданская власть по своей доброй воле поступалась в пользу епископов некоторой долей в разных странах и в разное время различной своих собственных прав. Таким образом, права иерархии, всегда себе равные с догматической точки зрения, расширялись или сокращались за счет власти государственной. Последняя не уступала церкви ни власти законодательной, ни власти административной, тем более что канонические правила воспрещают клирикам под угрозой извержения из сана вмешиваться в дела гражданского управления. Но она предоставляла им обычно некоторую долю власти судебной. К этой власти, потестас, присоединилось еще и дарование прав, юра, имущественных. В том же направлении произошло расширение прав церковной иерархии и у нас на Руси. В Греко-Римской империи право гражданского суда епископов над мирянами узаконено было первым же христианским императором Константином Великим. Оно было продолжением того домашнего епископского суда среди христиан, которому советовал прибегать еще апостол Павел в послании к Коринфянам. Суд в Древней империи, как и в современных нам государствах, производился поставленными от правительства чиновниками, нисколько материально не заинтересованными в лицах им подсудных. Поэтому участие епископов в суде гражданском никого решительно не задевало, даже облегчало труд судей и пользовалось большой свободой. Епископ выступал в роли государственного судьи всякий раз, когда только тяжущиеся по взаимному соглашению желали этого. Совсем иначе судебное дело поставлено было у нас на Руси, и потому греческие порядки в данном пункте никак не могли быть пересажены на русскую почву в их неизменном виде. В Древней Руси большинство преступлений искупалось денежными пенями, которые составляли доходную статью князя и средства содержания для самих судей. При таких понятиях и порядках вмешательство епископов в сферу гражданского суда равносильно было бы посягательству на чужую собственность. А потому русским князьям, имевшим побуждение почтить епископов известной долей прав судебных, предстояло устроить дело так, чтобы не нарушить материальных интересов судей гражданских. Постоянное вмешательство епископов во все дела гражданского суда, как в Византии, устранялось совершенно, а взамен этого создался особый круг дела преступлений, навсегда становившийся собственным судебным ведомством епископа. Таким образом, на русской почве эта часть церковного суда – получало на практике иное значение. Предоставление права гражданского суда епископам в Византии вытекало из уважения к их высокому нравственному авторитету и было только бременем их пастырского положения. У нас в этом предоставлении выражалась главным образом забота о материальном обеспечении епископов, для которых суд становился одной из статей их дохода. Такая постановка церковного суда на русской почве положила начало заинтересованности русского епископата не только в сохранении, но и в расширении его судебных прав. Свидетелями такого роста судебного ведомства церкви служат памятники русского церковного права, начиная с церковных уставов святого Владимира и князя Ярослава. Первый сохранился в списке конца XIII века в пергаменной новгородской кормчии, второй только в списках XV века. Кроме того, оба устава дошли до нас в столь разнообразных редакциях и по объему, и по деталям, что обрастание первоначального текста позднейшими переделками в процессе судебной практики стоит вне всяких сомнений. Но это обстоятельство дало повод и Карамзину, и Голубинскому к полному отрицанию подлинности обоих уставов. Но уже на докторском диспуте Голубинского в 1881 году Ключевский смело воспротивился такой гиперкритике и высказал ряд тонких соображений в защиту подлинности самого факта издания уставов первыми князьями-христианами, разумеется, признавая дальнейшие изменения первого текста уставов. Ключевского продолжил в защите уставов и другой основательный рецензент труда Голубинского, коллега последнего по специальности истории русской церкви в Киевской духовной академии Малышевский, в обширном отзыве на Уваровскую премию. После столь авторитетной защиты подлинности самого факта происхождения уставов от Владимира и Ярослава, нам открывается возможность строить некоторые обобщения о развитии церковного суда, даже и на основании видоизмененных со временем текстов. Летопись сообщает, что креститель Руси свое клятвенное завещание о десятине доходов в пользу храма Пресвятой Богородицы, написав, положив церкви сей. Это почти прямое указание на церковный устав князя Владимира, ибо с этого пункта о даровании десятины он и начинается. А к этому прибавляется и второе – дарование епископам права суда по серии дел и над серией лиц. Круг лиц, имевших еще при Владимире отойти в ведомство церковного суда, создался сам собой вместе с водворением на Руси христианства. Как показывают существующие списки устава, это были такого рода преступления, которые не считались преступлениями в языческой Руси. Таковы различные нарушения христианских правил семейной жизни, плоской нравственности, уважения к святыне, вера в чародеяние и тому подобное. Все эти пороки епископы начали преследовать независимо от светской власти, в силу своих пастырских обязанностей и прав. Но князь Владимир, близко принявший к сердцу интересы христианства, и сам взглянул на все эти деяния с христианской точки зрения, как на преступление, и по заведенному обычаю обложил их пошлинами, оставив и дела, и пени в ведении епископов, немало не нарушая тем материальных интересов гражданских судей, область которых осталась незатронутой. Кроме того, духовенство и некоторые другие разряды людей, тесно примыкавших к церкви, также отошли в собственную судебную область епископов. Так, вначале, надо полагать, с удобством размежевались области того и другого суда, и суд церковный устроился приспособительно к уровню юридических понятий наших предков. С течением времени первоначальная сфера епископского суда стала расширяться еще более. И, конечно, уже насчет области суда гражданского, потому что после того, как исчерпан был круг преступлений собственно церковных, другой области не оставалось. Усиленный шаг в этом направлении был сделан специально для митрополичьей области при князе Ярославе. Но если, говорит Голубинский, со всякими усилиями можно еще доказать подлинность устава Владимира, то никакими усилиями нельзя доказать подлинность устава Ярославова, так что самая попытка делать это была бы оригинальным упорством и ничего более. Однако же авторитет Ключевского и Малышевского уполномочивает нас немного поупорствовать. Устав Ярослава сохранился до нас в гораздо меньшем количестве списков, чем устав Владимиров, причем самые ранние из них относятся к XV веку. Поэтому не все подробности его могут иметь одинаковую древность. Он представляет собой довольно обширный и скрупулезный список преступлений против христианской нравственности, подлежащих суду митрополита и обложенных каждое определенной денежной пеней в его пользу. Некоторые из этих преступлений считаются настолько строго духовными, что наказуются только епитимьей, а другие, напротив, настолько преступлениями церковно-гражданскими, что судятся совместным судом митрополита и князя, и оплачиваются двойной пошлиной в пользу того и другого. Здесь суду митрополита подчиняются различные виды суеверий, грехов против плотской нравственности, драк, обид, краж и тому подобного. Начало устава, против которого прежде всего направлена отрицательная критика, следующее. «Се аз, князь великий Ярослав, сын Владимирь, по данью, вариант по записи, отца своего, сгадал есм с митрополитом Сларионом, сложил есми с греческим номоканоном, а же не подобает сих тяж судите князю и боярам. Дал есм митрополиту и епископам те суды, что писаны в правилах в номоканоне, но всем градам и по всей области, где крестьянство есть». Здесь говорится, что Ярослав сложил свой устав по данью или записи своего отца. Но является вопрос, если Владимир имел намерение написать такой устав, то что за стать ему была откладывать это дело и поручать его своим детям? Недоумение это едва ли не плод недоразумения. Не говоря уже о том, что подобная же несомненно достоверная грамота Ростислава Смоленского – написано именно по завещанию, по повелению его отца в древнейшем списке Ярославова устава, представляющем в то же время, как показывают некоторые внутренние его особенности, и древнейшую его редакцию. Сказано не по завещанию или записи, как в других списках, а по данью. Это слово может буквально значить «дание», «дарование». То есть Ярослав хочет сказать, что устраивает суд церковный сообразно с теми льготами и условиями, какие даровал ему еще Владимир. Причем может разуметься здесь и письменный устав последнего, как, вероятно, и понимали это позднейшие редакторы, заменившие слово «по данью» выражением «по записи». Вообще, если Голубинскому была в корне непонятна причина, побудившая князя Ярослава давать Киевской церкви судный устав, уже данный его отцом Владимиром, и потому он придирался ко всякой детали, казавшейся ему абсурдом фальсификата, то для нас основная причина появления Ярославова акта ясна. И при свете ее все прежние защитительные аргументы Ключевского и Малышевского приобретают сугубую твердость. 1037 год при Ярославе был годом новой конституции для русской церкви. Конституция, данная на имя Десятинного храма, в сущности должна была быть отменена и переведена на имя новоучрежденной митрополии греческой. Вероятно, митрополит Феопемпт этого и требовал. Но для Ярослава и русского духовенства это было слишком грубо и неприемлемо. Де-факто митрополит был обеспечен, но де-юре новый устав все еще не утверждался. Вот почему, когда Феопемпт отъехал в Византию, а Иларион был демонстративно избран на митрополию, лишь тогда полюбовно и в русском духе утверждается устав, не отменяющий прямо десятинных привилегий, но фактически их сокращающий и усиливающий доходы новой митрополии путем расширения пределов митрополичьего суда и обложения всех относящихся сюда преступлений повышенными пенями. Эта значительность пений Ярославова устава в пользу митрополита кажется Карамзину и Голубинскому несообразностью, тогда как это просто система косвенных налогов, неизбежная именно на территории Киевской области, в собственном смысле Русь, земля полян, где десятина шла по завету Владимира на храм, в котором покоился его прах. В том-то и дело, что в очень разнообразных по составу списках Ярославова устава мы имеем дело не просто с суднопошлинными росписями, но с фрагментами сложной и компромиссной митрополичьей конституции, вырабатывавшейся в течение долгого времени с момента появления в Киеве митрополита Феопемпта. Так интереснейшая западнорусская редакция устава Ярослава, изданная в актах истории Западной России и у Бенишевича, датируется как раз 1037 годом, лето 6540, что равно 1032, явно обычная описка, где последнее «е» принято не за цифру 5, а за окончание порядкового числительного, то есть за сороковое. Значит, нужно читать полностью 6545, то есть 1037 год. Первый пункт этой Конституции гласит: «Прежде убо всех, все епископы княжения нашего, его же нам Господь покори, да повинуются Преосвященному митрополиту Киевскому, во всем под извержением отсана и отринутием от престолых». Эта статья явно гарантирует авторитет нового начальника над церковью путем поддержки его княжеской властью в предположении оппозиции епископата, ибо канонически элементарно и излишне об этом говорить в уставе, чтобы епископы повиновались своему митрополиту. Такая статья объяснима только из обстоятельств принудительного введения греческой митрополичьей власти. Во вступлении к уставу говорится: «Се аз, князь Ярослав, судих написать сиянома каноны и свиток соблюдения, ради опасного правил святых апостол и святых богоносных отец, да непопираемы будут от неискусных». Это тоже не дело княжеской власти. Но, видимо, митрополит грек, желая подчинить режим в русской церкви строгой греческой канонике, побуждал Ярослава подписать в своей княжеской конституции и общее обязательство ввести в действие упоминаемую здесь кормчую – каноны и номоканоны. Это тоже напоминает обстановку реформы 1037 года. Замечательна подробность, не обратившая на себя внимания критиков, что в данном уставе совсем нет речи о суде епископском вообще, как то ясно выражено в церковном уставе Владимира, а о судах, данных только митрополиту, титул которого последовательно и упоминается чуть не в каждой статье устава. «Судите митрополиту, митрополиту 6 гривен, князю с митрополитом на полы» и тому подобное. А если и сказано в вышеприведенном заглавии устава «дал есмь митрополиту и епископам те суды», то слово «епископам», как несогласное с внутренним содержанием самого устава, следует считать за позднейшую прибавку, когда Ярославов устав, вероятно, пытались применить к практике суда епископов вообще. Специальное назначение Ярославова устава для митрополичьей области объясняет нам и тот факт, почему он дошел до нас в меньшем числе экземпляров, чем общий по содержанию, то есть не столь удобный в судебной практике, но, несомненно, имевший общецерковное значение устав Владимира.